мы желаем день рождения?
Любви, здоровья, счастья, да, деньги желаем. То есть обеспечение, защита, это выражается в других словах, но мы, в принципе, это есть то же самое. Потому, если выражаться библейским языком, то на день рождения мы желаем друг другу Божьей защиты и Божьих благословений. Да? А в этом всем, в Божьей защите, есть Его любовь. Когда Бог хранит нас, то, естественно, та любовь, которая в нас есть, она и под Его защитой. Аминь. Но когда человек выходит из-под этой защиты, он имеет шанс потерять любовь Божью. А когда человек потеряет Божью любовь, то это будет не очень хорошо. А тем более, когда это происходит в церкви. Поэтому Бог и заботится о своей церкви, и хочет, чтобы она была без пятна и без порока, чтобы всегда Божья защита, она была всегда над его детьми, над его церковью возлюбленным. И вы знаете, что дьявол, враг наш, у него есть очень много способов атаковать церковь, атаковать нас. И один из его таких излюбленных способов – это колдовство. Мы об этом сегодня поговорим. Мы поговорим о Боге, но мы увидим, как колдовство – это сильное оружие дьявола. И еще когда народ вышел из рабства, израильский народ, Бог тогда уже давал повеление, чтобы народ Израиля, он был осторожен ко всем этим оккультным вещам. Еще в те далекие времена были люди в народах, племенах, которые пытались влиять на Израиль через колдовство, через оккультизм. И это было. И Бог говорит, это мерзость пред лицом моим. Мерзость. И для своих детей Он приготовил абсолютно другое благословение. Какое? Если Он приготовил благословение, то всегда Божье благословение, оно сопровождается Божьей защитой. Бог свои благословения не разбрасывает просто так, потому что у Него их много. У Него их много, но Он их не разбрасывает просто так. Поэтому Он находит сердце достойное принять благословение Божье. Понимаете меня? И каждый из нас, он должен работать над собой в первую очередь для того, чтобы приготовить свое сердце для Божьих благословений. И когда ты приготавливаешь свое сердце, у Бога есть определенный план, план Его защиты твоего сердца. Но тогда, когда в твоем сердце есть Его благословение. И когда мы ходим в Божьей защите и имеем благословение от Бога, мы должны работать над своей непорочностью. И Бог в этом нам очень и очень помогает. Я хочу, чтобы мы понимали это, насколько Бог велик и насколько Он нас любит, что Он дает тебе защиту против всякого колдовства и сотворяет тебя и меня, наш характер, наше сердце. Он сотворяет непорочным, чтобы мы были без пятна, без порока, чтобы были удостоены того великого Божьего Царства. Аминь. И проповедь моя так и называется сегодня. Очень длинное название, но без этого никак. Защита Божья против колдовства – это непорочность пред Господом. Защита Божья против колдовства – непорочность пред Господом. Благослови Господь нас пониманием, вразуми нас сегодня, чтобы мы действительно, воистину были непорочны пред Тобою, Господь, и чтобы всякая сила колдовства, она отступила от каждого из нас, от наших домов и от нашей церкви. Во имя Иисуса Христа молим Тебя. И да благословенно будет имя Бога в нашем собрании и сейчас. Во имя Иисуса. Аминь. Мы откроем книгу Второзакония. Вы прекрасно знаете, я не раз это говорил. Книга Второзакония – это одна из величайших проповедей, которую произнес праведник. Это был Моисей. И она на сегодня абсолютно актуальна, абсолютно действенна. когда Моисей вышел перед народом и прочитал все Божьи повеления, все Божьи упреки, наставления, исправления. Он все прочитал этому народу, народу Израиля. Это книга Второзакония. И мы откроем 18 глава с 9 по 14 стих, то, что касается сегодняшней темы. Второзаконие 18, 9, 14. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тут имеется в виду, войдешь в землю, не умрешь, а в землю обетованную. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости». Да, вот и такое выражение интересное. «Не научись делать мерзости». Почему именно такое выражение говорит вождь Израиля, Божий друг, Божье дитё, посланник Божий, Моисей? Почему? Потому что человеку свойственно учиться делать мерзости. В данной ситуации речь касается о колдовстве. Когда мы были неверующие, я думаю, что, ну, может, кто-то есть, кто родился в верующей семье, но кто-то, может, был неверующий. Я думаю, что каждый из нас когда-то гадал или ходил гадалкам. Было такое? Да? И когда мы ходили, посещали такие мероприятия, то мы думали, что это люди какие-то, ого-го, не от мира сего, они знают все наперед, они там тебе не пророчествуют, а прорицают или еще что-то. Было такое? И особенно вот девочки начинали там гадать на ромашечках. Любит, не любит. Повзрослели на кофейной гуще. Ну и мальчики тоже, да. И мы учились, практически мы учились делать мерзость перед Богом. И мы искали все больше и больше совершенствования для себя в этой сфере, чтобы быть такими, как те, к которым когда-то ходили там наши мамы, бабушки, да. И очень часто, вы знаете, вот особенно в славянских народах есть такое, выкачивают там, яйцами выкачивают бабули и другими способами. И при этом мне одна женщина сказала: «Идем там». Я говорю: «Не, я в Бога не верил тогда еще, но я говорю, что да, это как бы, я не помню, я сказал, что это не Божье, но я сказал, что это как-то неправильно». И ее аргумент был: это все правильно, это от Бога, потому что она перед этим читает молитву «Отче наш». Вау, да, ну тогда пошли. То есть, понимаете, аргумент, как дьявол использует что-то из Библии, какие-то фразы, слова, молитвы, для того, чтобы научить, привлечь, делать мерзости перед Богом. И раз мы уже в этой теме, и сейчас мы пойдем дальше, чтобы потом уже не отвлекаться. Существует также колдовство духовное. Оно не совсем всегда понятно верующим людям. Но каждый верующий человек, он должен понимать, что это есть. Это есть. Люди иногда применяют Библию или Слово Божие для того, чтобы манипулировать другим человеком или какой-то ситуацией. Понимаете? Насколько опасно и важно нам сегодня это понять и разобраться с этим. Потому что, не замечая того, мы не раз сталкивались, когда мы наставляли кого-то, по слову, правильно наставляли, и другой, который стоял рядом человек, эта ситуация была неоднократна, не с одним человеком. И когда человек вдруг вставлял какое-то местописание, да, потому что же написано. Ну и, как говорится, ни к селу, ни к городу. Но чувствовалась манипуляция из уст человека, который был рядом. Манипуляция, чтобы повлиять на сознание человека. Понимаете? Библия, она влияет на сердце человека, а не на его сознание. Потому что от сердца исходят помыслы. И когда мы говорим Слово Божье, оно должно касаться сердца человека. И тогда человек принимает решение изменить свое сознание. Но когда мы пытаемся применить Слово Божье для того, чтобы человека упрекнуть или каким-то образом его направить на нужное другому человеку русло, это есть манипуляция Словом Божьим. Это очень опасно. И в нашей, в нашем служении за все это время, я еще раз говорю, мы неоднократно сталкивались с такими вещами, когда люди манипулируют Словом Божьим для того, чтобы... И на самом деле это то же самое колдовство, только духовное. Поэтому мы должны с этим разобраться и быть с этим очень осторожны и внимательны, чтобы не поддаться на это. И мы поговорим сегодня на эту тему, потому что Бог дает свою защиту против колдовства. Мы сейчас это прочитаем дальше. Но Он это делает для того, чтобы мы были непорочны перед Ним. Как Бог заботится, понимаете? Мало того, что Он дает тебе власть защитить себя от этого сильного демонического воздействия, то Бог еще учит и наставляет тебя для того, чтобы ты был приятен Ему и достиг Царства Божьего. Итак, мы читаем дальше. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя, то есть обращение к народу. Мы точно так это можем принять, обращение к церкви, и точно так же мы принимаем это обращение к себе лично, каждый к себе лично. И он говорит, Моисей, не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Праздники есть такие, через огонь прыгают. Ивана Купала, да. У Ивана упало, да, в огонь. Сгорел Иван Купала, потому что мерзость перед Богом. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Также не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. И Бог говорит через Моисея, Моисей говорит, повеление Божье. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. Понимаете, когда мы прыгали или через огонь прыгали, и через пионерский огонь прыгали, и не только на Ивана Купала, и еще где-то мы прыгали, и где-то ходили к гадателям, к прорицателям, и гороскопы читали, и все, чем только мы не занимались. Особенно молодежь, когда хочет, чтобы найти жениха или жених хочет найти невесту. Люди, которые болеют, также ищут пути. Приведу один пример. Когда-то в церкви, в которой мы ходили на Украине, только пришли, пастор рассказывал один пример нам. Одна женщина пришла с дочкой к нему, и рассказала историю. Дочка очень сильно болела, очень такая неизлечимая болезнь была. И они пошли к этой бабушке, к ворожей или кому, и болезнь ушла. Но когда дочка выросла, ей было 12 лет, когда она выросла, вышла замуж, она не могла родить детей. Прошло около 8 лет. И Бог просто открыл через пастыря и сказал, дух колдовства, оккультизма вы посещали? Она говорит, да, вот и рассказала эту историю. И пастырь говорит, ты поменяла болезнь на продолжение рода. Понимаете, как дьявол действует? Когда мы посещаем такие мероприятия, мы можем получить исцеление. И при этом говорить, ну это ж бабушка читала молитву «Отче наш», и я исцелен. Это все было от Бога. И не понимая, что это была мерзость перед Богом. Потому что дьявол просто так ничего не делает. Он если забирает свою болезнь из твоей жизни, то он взамен заберет твое наследие. Это один пример. Но таких примеров или подобных им множество. И многие верующие люди сегодня, они очень часто встречаются, когда они страдают из-за того, что-то, какая-то проблема в их жизни, или со здоровьем, или какая-то другая проблема. Из-за того, что не понимают, что когда-то они посещали вот эти мерзости. И я ходил к гадалкам, и детей своих тоже возили к бабкам. Да, это было. Нам надо на это обратить очень серьезное внимание. Поэтому Бог перечисляет и говорит своему народу, и говорит сегодня нам, не должно находиться у тебя ни прорицателя, ни гадателя, ни ворожея, ни чародея, ни обаятеля, ни вызывающего духов, ни волшебники, ни те, кто вопрошает мертвых, никого не должно быть в своей жизни вообще. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. Из-за сита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. То есть народ подошел к обетованной земле, принес покаяние, Моисей зачитывает проповедь, и так как народ раскаялся в участии этих мерзостей, Бог говорит, от лица твоего я изгоняю все эти мерзости. Точно так Бог делает, когда мы приходим к Богу через святое имя Иисуса Христа. Понимаете меня, о чем я говорю? И Бог говорит, я изгоняю от лица твоего, и в 13 стихе Он говорит, как повеление, как Божье повеление для каждого из нас и для народа в том числе. Он говорит, будь непорочен пред Господом Богом твоим. То есть, когда какой-то момент еще тянется из нашего прошлого, Бог отодвинул все эти мерзости, но мы, придя уже к Богу, я всегда говорю, что самый верный способ попасть на небеса – это покаяться и чтобы тебя убили. Потому что сам себя убить – ты это грех. А когда тебя убьют, ты не успел согрешить, потому что ты только что покаялся. Все, прямая дорога в небо. Но мы же не умираем сразу от покаяния нашего. Мы продолжаем жить. То есть наше покаяние, оно может быть искренним от всего сердца. Но мы продолжаем жить в этом мире, мире похотей, мире различных желаний, соблазнов и прочего-прочего. И где-то мы закрываем глаза, где-то мы отступаем, где-то мы соглашаемся с этим, с грехом. И знаете, что происходит, когда изгонишь демона, а он походит по местам безводным, и посмотрит на свое прежнее жилище. Если найдет его пустым, то он вернется. Причем не один. Семеро злейших придет. Поэтому Бог говорит, он изгоняет от лица твоего эти мерзости и дает повеление, будь непорочен пред Господом Богом твоим. Все, что нам нужно, это хранить непорочность. Это тяжело, это трудно. Вот почему мы всегда каемся, почему наши молитвы всегда проходят через покаяние. Потому что мы каждый день живем в этом мире. Никто из нас не сохранил ту искренность в момент своего покаяния, когда мы пришли к Богу, никто не сохранил в чистоте эту же искренность в течение лет. Понимаете? Все равно что-то происходило. Все равно какая-то ненависть приходила, все равно какие-то обиды приходили, все равно это было. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей. И Бог говорит, а тебе не то дал Господь Бог твой. Понимаете? Не то нам дал Господь, что дает этот мир, или не то, что было с нами, происходило раньше. Он дает нам свою защиту против колдовства, чтобы мы были непорочны перед Господом. Аминь. Но еще не конец. Через колдовство мы недавно, последних даже в двух или в трех проповедях, вспоминали о таком, говорили о таком духе, дух обольщения. Помните? Это то, что обольщает нас. И вот правая рука вот этого духа колдовства, это и есть дух обольщения. Дух обольщения, он в большинстве своем случаев действует с духом колдовства. Когда мы не искренне раскаялись, или когда мы опять соприкоснулись с чем-то, то возвращается все на свои круга. И нам это надо понимать. А нам, верующим в Иисуса, верующим в Новый Завет, детям Нового Завета, надо особенно это понимать, потому что на нас еще и действует и духовное колдовство, о котором я упомянул в начале. Понимаете? И мы можем поучаствовать в этом. Либо поддержать духовное колдовство, либо создать его для кого-то. Это очень часто происходит. Мне Бог сказал для тебя. Да? Слышали такие фразы? И приходит дух обольщения очень часто. Ложные пророчества, они обольщают. Это также является колдовством. Они обольщают человека. И так далее, и так далее. И все это действует, дьявол действует. Это только для чего? На подрыв веры и на подрыв отношений с Богом. Все. Нету другого основания у сатаны, как подорвать нашу веру и наши отношения с Богом. Уж по крайней мере, если не уничтожить их, но по крайней мере не дать им процветать, а хотя бы остановить. Ну, я знаю Бога. Ну, я вот прихожу в церковь. И все, и на этом достаточно. Недостаточно. Отношения с Богом, они всегда должны возрастать. Всегда. Две вещи, которые я хочу, чтобы мы сегодня рассмотрели. Первое – это правильное понимание к произносимым словам. Это именно эти две вещи, которые очень часто позволяют духу колдовства войти в нашу жизнь. То есть Бог защищает нас от колдовства, а мы позволяем. Да? Бог, Он силен воспротивиться нам. У Него побольше сил, чем у каждого из нас. Но Богу не нужна насильная любовь. Ему надо, чтобы твое сознание, оно начало работать от твоего сердца. От любви к Богу. Поэтому для этого, чтобы мы могли противостоять этому духу колдовства и хранить непорочность пред Богом, необходимо две вещи. Первое – это правильное понимание к произносимым словам. Не просто к словам, которые мы употребляем в обиходе, но и правильное понимание к произносимым словам библейским. И второе – это необходимость правильного понимания Слова Божьего. То есть правильное понимание Писания. не только толкование, но и правильное понимание, в какой момент говорит Бог и в какой момент говорит не Бог. Пророк Исаия в 54 главе 10 по 17 стих. Он говорит насчет того, что Моисей говорил: не научись делать мерзости, не научись. И пророк Исаия спустя многие годы, он говорит 54, 10, 17. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И мы пропустим пару стихов, 13 давайте откроем дальше. «И все сыновья твои будут научены Господом». Все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правдою и будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего, и ты будешь также далека и от ужаса, ибо он не приблизится к тебе, говорит Бог. Он говорит как пророчество и для церкви, еще раз говорю, так он говорит как пророчество для каждого из нас. И вот он говорит: вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто из вас испытывал, как против нас восстает кто-то, против нашей веры, против наших отношений с Богом, восстает кто-то? Родственники, друзья, знакомые, соседи, коллеги. Сталкивались с этим? Все сталкивались с этим? Так вот, Бог говорит, что это не от меня. Когда кто-то пытается нам противостоять Богу, никогда не думай, что это, ну, Богу было угодно. Не угодно Богу, чтобы кто-то воспрепятствовал твоим отношениям с Богом. Богу это абсолютно не угодно. Все, что делает Бог, Он хочет дать тебе свою защиту, чтобы ты был непорочен. И Он предупреждает: вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Ну, вы понимаете, вооружаться – это не значит, что кто-то, кому нежелательны твои отношения с Богом, это не значит, что он возьмет пистолет и будет стрелять, или возьмет нож, будет тебя резать. Кто бы ни вооружался против тебя, он говорит дальше, он падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. И я творю губителя для истребления. И он дальше предупреждает свой народ, своих детей. И ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Это его защита. Это его защита. И он говорит: и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Вы понимаете, как Бог защищает тебя? Но если в твоей жизни есть какие-то, ну, так скажем, порочности, как ты сможешь обвинить кого-то? Никак. Потому что, когда ты будешь кого-то обвинять, ты тут же получишь ответный удар. А ты на себя посмотри, а у тебя вот то-то, то-то, то-то. Я приводил этот пример, когда-то я еще не покаялся, но я уже был почти что на грани, Мария проповедовала мне, я уже любил Иисуса Христа, и я сидел по телефону и проповедовал уже своим друзьям, что вас любит Господь, там надо в церковь идти, там все, грех там. Говорил же, я еще был не... Вы знаете, и я, это я уже свидетельствовал об этом, еще раз говорю. Больше всего я боялся, когда меня спросят: а ты бросил курить? А ты ходишь в церковь? Понимаете, я боялся, и если меня это не спросили, я думаю, фух. Поэтому мы не можем обвинить кого-то или не можем наставлять кого-то, если мы ходим в порочности. У нас нету той Божьей защиты. Ты можешь говорить правильные фразы, ты можешь читать молитву «Отче наш» или еще какую-то, но у тебя нету Божьей защиты, потому что ты ходишь в порочность, потому что твой грех не раскаян, потому что твоя связь с колдовством не прервана, ну, полностью, может быть, частично, да, но где-то что-то еще есть, где-то там, ну, загляну в гороскопчик, а вдруг счастье привалит на этой неделе. Кроме мерзости ничего не привалит к тебе на этой неделе, пока ты не придешь в церковь и не покаешься, потому что ты заглянул в свой гороскопчик. Всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. И Бог говорит, это есть наследие рабов Господа. Защита и непорочность. Хочешь быть наследником Царства Божьего? Бог будет тебя хранить, если ты будешь хранить непорочность. Но Бог страшен во гневе своем, и каждому лицемеру у него есть свое отношение. Для него лицемерие – это из сферы колдовства, из сферы обольщения лицемерие. Поэтому Бог говорит, что я страшен, и вот твоя непорочность и моя защита – и именно это оправдает тебя от меня, говорит Господь. Именно это оправдает тебя от меня, от моего наказания. Да, Бог любит, и мы познали Его любовь через Иисуса Христа, но от этого Бог не перестал быть справедливым. Понимаете меня? Народ Израиля, он знал Бога, Бога, который Бог могущий, всемогущий, справедливый Бог, но они не знали Его как Бога любви. Благодаря Иисусу Христу мы познали нашего Бога как не только справедливого, но и Бога любви. Но еще раз говорю, но Бог не отменил, не снял с себя обязанность быть справедливым. И Бог ненавидит мерзость и по сей день. Поэтому, когда мы читаем это послание Исаии, мы должны понимать, что выражение, где написано «всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде», это означает, что ты вступаешь в конфликт. Состязание на суде – это конфликт, это противоборствующие стороны. И мы, когда приняли Иисуса Христа, мы все вступили в конфликт. Конфликт между дьяволом и Иисусом Христом. И под словом «Иисусом Христом» подразумевается и церковь, и твоя жизнь, когда ты уже принял Иисуса Христа в свое сердце. Поэтому мы втянуты в этот конфликт. И не надо говорить, что воевать с дьяволом – это неправильно, это только апостолы лишь воевали, или это опасно, или еще какие-то фразы мы можем употреблять. Это не опасно, но надо делать это правильно. Это опасно для тех, кто носит в своем сердце порочность. Вот для него опасно противостоять дьяволу. Поэтому мы вступили в конфликт. И сегодня мы находимся в этом конфликте. И этот конфликт с дьяволом, с царством тьмы, он будет продолжаться до тех пор, пока Иисус не придет за Своей церковью. И нету вариантов у людей, искренне любящих Бога. У них нет других вариантов, как пребывать в этом конфликте и постоянно пребывать в этом судилище и состязаться с этим судилищем, с этим дьяволом. Поэтому, когда Бог обещал нам свою защиту, то это не означало, что Он будет удерживать нас от конфликта. Нет, Он не будет нас удерживать от конфликта. Мы будем участвовать в этом конфликте. Но Бог этими словами говорит, что Он в этот конфликт входит вместе с нами. Вот это Божье обещание. И в этом конфликте Он дает тебе защиту и хочет, чтобы ты был непорочен пред Ним. В конфликте. Поэтому в жизни верующих людей также и существует вот этот момент, который называется проклятие. Понимаете? который действует среди верующих также. И вот этот эффект проклятия мы имеем власть разрушать в нашей жизни. Что такое проклятие? Еврейское слово означает, это не страшное слово, это нам, когда мы говорим проклятие, это ух, какой-то аж жуть берет. На самом деле это еврейское слово, которое означает злословие или поругание. Злословие или поругание. И вот эти проклятия, когда они начинают действовать в нашей жизни, злословие или поругание, это то, что блокирует наше видение и нашу связь с Богом, ослабевает. Вот поэтому Бог дал нам эту власть разрушать всякий эффект проклятия. Поэтому Бог говорит, что всякое проклятие, которое посланное в твою жизнь, оно никогда не будет успешным. Потому что Он защищает тебя. У тебя закрыты двери от всяких пороков. Ты принял Иисуса Христа, ты верен Богу, ты поступаешь правильно. Все, никакое проклятие не... Как птичка вспорхнет и улетит от тебя. Поэтому апостол Павел пишет в послании к Римлянам, 12 главе, 14 стих, он говорит, «Благословляйте гонителей ваших». Благословляйте, а не проклинайте. И это очень важно понимать это, понимать правильно эти слова. Мы очень часто боимся нашими устами обличить человека в его грехе, потому что это потом будет принято в штыки, это будет обиды, обиды потянут какие-то там наговоры, проклятия, и мы и всячески иногда избегаем, боясь сказать человеку правду. Я всегда говорю, здесь всегда вещи должны называться своими именами. Без всякого страха. Греческое слово «проклинать» означает не просто, это также и злословие и поругание, но оно еще означает призывать проклятие или произносить заклятие. Когда Павел употребляет это слово, он употребляет его на греческом языке, которое означает произносить заклятие. Поэтому, когда мы говорим «не проклинайте гонителей ваших», «не проклинайте», это «не произносите на них заклятие». Если я говорю, что мой гонитель, там родственник или кто-то там знакомый, то я не произношу на него заклятие и не говорю, что будь ты там такой там проклятый, чтоб тебе там, да? Я не произношу заклятие, но я его благословляю. Греческое слово «благословляю», оно имеет три значения. Хорошо отзываться, воздавать хвалу или восхвалять, или призывать Божью благодать на кого-то или на что-либо. Но я говорю, Господи, я его отдаю, этого человека, на Твой суд. Это не означает, что я должен его любить и перед ним стелиться, потому что он гонитель мой. И когда я говорю людям или кому-то из людей, когда советуются, я говорю, что тебе не надо его любить, я слышу в ответ, а в Библии же написано, любите врагов ваших, благословляйте врагов ваших, гонителей ваших. А в Библии же написано, и когда я слышу такие фразы, знаете, что я сразу вспоминаю? Духовное колдовство. Понимаете? Когда Слово Божье начинает манипулировать человеком. Поэтому каждый из вас должен правильно относиться к произносимым словам и, как мы говорили, правильно относиться к пониманию. Должно быть правильное понимание Писания. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. То есть не произноси на него заклятие, и не надо перед ним стелиться, благословлять. Да? Надо правильно отнестись к этой ситуации. Таким людям надо показывать свою категоричность своей веры, твердость своей веры и знание Писания. Поэтому мы благословляем проклинающих нас. Да? А люди, которые проклинают нас, что говорят о нас? Ну, всякую дрянь, одним словом, да, чтобы не вдаваться в подробности. И называют верующих, неверующие, люди мира, люди, которые предают своего пастыря. А что только они не поносят на церковь и на служителей, и на пастыря, и на других братьев-сестер. А нам не надо только на них произносить всякое заклятие, чтобы им там, да, вот пусть им будет плохо. Не надо. Вот тут я согласен, не надо. Но иметь с ними связь – это порочная связь. Это участие в колдовстве, в духовном колдовстве. Когда ты участвуешь в духовном колдовстве, защита Божья будет для тебя? Не уверен. Но то, что непорочность уйдет от тебя, в это я могу сказать точно. Участие в колдовстве – это есть порок верующего человека. Даже если мы не знаем точно, кто направил против нас проклятие, мы все равно должны быть к ним, к таким людям, ну, благосклонными, что ли. Не произносить на них проклятие. Не отвечать проклятием на проклятие. Другими словами, мы просто просим Бога, чтобы Он их благословил теми благословениями, которые испытали мы, в нашем покаянии, когда пришли к Иисусу Христу. Просто этим людям надо покаяние. Причем не просто покаяние, а покаяние, изначальное покаяние. Не просто сказать: прости, Господь, что я там поносил церковь. Ему надо сказать: Господь, прими меня в свою жизнь, потому что я был под властью сатаны, потому что я предавал Тебя, предавал все то, ради чего ты умер. Поэтому мне не просто надо просить за какой-то определенный грех покаяния. Этим людям надо полностью начать свою христианскую жизнь с примирения с Иисусом Христом. Итак, правильное понимание к произносимым словам и правильное понимание к познанию Писания. Матфея 12, 36. Иисус говорит, что касается наших слов, правильное понимание к произносимым словам мы сейчас говорим. «Говорю же вам, – говорит Иисус, – что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ, когда? В день суда. Помните, всякий язык, состязающийся с тобой на суде, что произойдет с ним? Ты обвинишь. То есть ты докажешь свою правоту и докажешь его порочность. Иисус говорит, всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. То есть именно в тот день суда, когда тебя будут поносить, но придет день суда, они будут отвечать за твои слова. А если ты не ответишь злом на зло, ты будешь оправдан Богом. Понимаете меня? Праздное слово. Это выражение означает непонятливое, необдуманное или туповатое слово. Греческое слово – греческое выражение «праздные слова» означает непонятливые слова, необдуманные слова или туповатые слова. Кто-то скажет, опять пастырь ругается и произносит тут нехорошие слова с кафедры. Ну, как говорится, из песни слов не выкинешь. Встречали мы таких людей, которые говорили и непонятливые слова, и необдуманные фразы и обвинения. Но и встречали немало тех, которые говорили абсолютно тупые фразы. Понимаете? Апостол Павел в послании к Галатам в 1 главе 6-10 стих Он обращается к церкви, к людям, которые верующие, которые искали лица Божьи, которые пытались хранить непорочность, которые были под защитой Божьей. И посмотрите, как дьявол проникает в церковь, и он говорит, Павел, в 6 стихе, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию». А о чем идет речь? О каком ином благовествовании? То есть те же самые фразы, те же самые слова, те же самые молитвы, но с целью манипулировать, для того, чтобы колдовство вошло в церковь. Понимаете? Начали духом они, а заканчивают плотью. Те же самые галаты. И он говорит в наставлении и нам сегодня, он говорит, я удивляюсь, что вы были призваны Христовой благодатью и переходим к иному благовествованию. То есть мы слышим Слово Божье, которое пытается нами манипулировать. Которое, впрочем, не иное, дальше он говорит, а только есть люди, смущающие вас и желающий превратить благовествование Христово. Превратить, ну, превратно проповедовать, не превратить во что-то. Превратно, то есть с искажением, с ложью, то есть с какой-то хитростью. Употребление Слова Божьего для каких-то своих корыстных целей. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Он говорит, даже если мы, ну, легко произнести анафему на ангела, мы его не видим там, ну, что-то там. Но Павел говорит, даже если мы будем не то говорить, то будет анафема. Сейчас мы поговорим, что это такое. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Анафема. Что такое анафема? Это заклятое. В переводе слово означает «заклятое для Бога». То есть Павел говорит, если ты не то, если бы даже я не то благовествовал, то пусть я бы был бы даже заклятым для Бога, то есть проклятием для Бога, то есть полностью отверженным от Бога. Также это выражение означает проклятие или отлучение. И Павел не боится сказать, что если ты не то говоришь, то анафема. Понимаете, он говорит, будет, но он не проклинает, чтоб ему, да? Он говорит, да будет проклятие на нем. И не стесняется этого. Поэтому очень важно понимать, что слишком много христиан, верующих ли, они становятся ожесточенными и раздраженными именно в конфликтах. Именно в конфликтах между собою, между церквями, в семьях, между мужем, женой, между детьми, родителями. Люди становятся раздраженными именно в конфликтах. И если мы опускаемся до полной ненависти, то мы уже проиграли вот это сражение против колдовства. В этой схватке, если можно так сказать, против колдовства, мы проиграли. Когда мы позволили конфликту управлять нами и довели себя до ненависти. И мы встречали таких людей, которые очень ненавидят других людей. И я уверен, что и вы встречали. Я вообще, когда говорю, что мы встречали, я уверен, что каждый из вас что-то в своей жизни проходил такое же. Поэтому не думайте, что если я говорю, что мы, то мы самые тут умные, самые знающие. Вы все знающие. И все проходили через многие-многие ситуации. Еще раз говорю, что если мы опускаемся до полной ненависти, мы проиграли сражение против колдовства. Поэтому мы должны сотрудничать с Богом в обращении того, что было предназначено в этом зле. Когда против тебя идет зло, оно для чего-то предназначается. Оно не от Бога. Но когда дьявол пытается в твою жизнь внести какое-то зло для того, чтобы тебя опустить в твоих отношениях с Богом, чтобы ты в своем конфликте, какой бы он ни был, он хочет тебя опустить, чтобы порвать твои отношения с Богом, чтобы ты произнес какое-то ненужное заклятое слово, не ту анафему, которую Павел говорил за проповедь Евангелия, если ложное благовествуем. Вот почему мы должны сотрудничать с Богом и понимать, что то зло, которое направляется против тебя, против меня, против церкви, мы должны это зло превратить в добро для нас. Да? Мы не должны превратить это зло в добро для того, кто посылает зло. Он этого не примет. Здесь не надо бросать жемчуг перед свиньями. И не надо давать святыню псам, говорит Иисус. Но для себя нас побивают, говорит Павел, а мы встаем. Нас ненавидят, а мы благословляем. Понимаете, как действует эта система? Зло, которое посылается на тебя, ты должен превратить в добро для себя и для твоей церкви. Каким образом? Самый верный способ – просто отрезать эту связь. Вот невидимые нити. Я помню, я сейчас вспомнил, сказал о невидимых нитях. Когда-то к нам приезжала одна женщина, учительница, ну, духовный учитель пятигранного служения. И она показывала такой пример. Она привезла с собой веревки. И она проповедовала. Мы ее очень любим и любили, и любим. Она давно уже не была у нас. И она показывала вот эти невидимые нити. И она их просто сделала видимыми. Вы себе не представляете, как это было интересно. И вот эти невидимые нити, которые мы как бы не видим, они на самом деле существуют. И до тех пор, пока ты хоть одной тоненькой ниточкой связан с колдовством, ты заражен. Ты заражен. И самый верный способ, еще раз говорю, это отрезать все эти нити и веревки, которые связывают тебя с чем-то непорочным. Когда ты отрезаешь это все, добровольно отрезаешь, Божья защита автоматически становится над тобой. Потому что, отрезав эти нити, ты становишься на путь непорочности перед Богом. То, что Бог требовал от своего народа, перед тем, что они входили в землю обетованную, то Бог требует от каждого верующего в Иисуса Христа, который входит в Церковь Божью. Надо превратить это зло в добро. Итак, необходимость также, что нам нужно второе, это правильное понимание Писания. Смотрите, пророк Иоиль, 3 глава, 10 стих. Он говорит, «Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши, и на мечи и серпы ваши на копья». Да? «Слабый пусть говорит, я силен, бедный скажет, я богат, благодаря тому, что Бог нам дал. Слабый пусть скажет, я силен». Чем он силен? Своими мечами и своими копьями. Не так ли? Вот идет себе верующий, этот христианин, не христианин, ну, фермер там. Он пашет землю. У него серп в руках, он косит пшеницу. И к нему приходит Бог и говорит, Возьми вот это все, перекуй, сделай меч, копье, и ты будешь силен. Да? Все правильно. И дальше мы читаем книгу пророка Исаии, 2 глава, 4 стих. «И будет Бог судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будет более учиться воевать». И точно такое пророчество Бог говорит через пророка Михея. И казалось бы, да, зачем два пророчества? Я вам скажу, почему два. Потому что в то время государство Израиля, оно было разделено на два царства, южное и восточное, то есть Израиль и Иудея. И Бог почти что одновременно говорит одному пророку для своего царства северного и для одного царства южного. И он говорит и для Иудеи, и для Израиля, и он говорит и для своей церкви. Михея 4:3 говорит точно те же слова. «И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Одни и те же слова, да, в одно и то же время, в разных местах. Это пророк Михей не был учеником там, или пророка Исаии, или не читал книгу пророка Исаии или свитки. Это было примерно в одно время. И немного раньше Бог говорит через пророка Яиля: «Перекуйте орала ваши в мечи и серпы ваши на копья». Что нам делать? Вот вопрос, правда? Я вам скажу, что делать. Манипулировать Словом Божьим. А, ты там такой-то, да? А, тебе надо мечи перековать на орала. А тебе надо орала на мечи. Колдовство. Что нам надо делать, это не заниматься колдовством, а правильно понимать Писание. Правильно понимать Писание. Поэтому мы должны очень четко понимать, что мы благословляем тех, кто проклинает нас. И это надо делать. Вы понимаете, да? Ну, наверное, вы сейчас задумались, а в чем же суть этих двух посланий? Я вам не скажу, в чем суть. Я не знаю. Бог знает. Но если Бог говорит, Он знает, в какое время тебе нужно то или иное писание. Он знает, что если ты стоишь на страже церкви, и приходит какое-то обольщение, приходит какая-то ложь против церкви, то Он говорит: оставь свои орала и противостань этому злу. Сохрани то, ради чего я умер. Сохрани те отношения со мной, ради чего ты пришел ко мне. И когда ты не зложишь врага своего, возьми и начни на этой земле, обетованной в церкви, начни взращивать плоды, урожай и так далее, и так далее. Но когда наступит враг, когда придет очередной поноситель церкви или пастыря твоего, возьми меч и дай ему как следует. А что делал пророк Иезекииль, когда строил Иерусалим? В одной руке держал мастерок, чтобы кирпичи ложить, а в другой руке держал меч, чтобы защищать. Вот куда нам надо и податься. Мечи на орала или орала на мечи. В одной руке держи орала, а в другой руке держи меч. А мы так боимся достать этот меч из ножен. Потому что мы же мирные люди, мы же ораем, пашем. Когда-то к нам приезжал один проповедник, я сейчас вспомнил, и он приехал, говорит, ну как дела? Я говорю, ну как, нормально, воюем. И он так с такой ухмылкой такой неприятной. Ха, и с кем это вы воюете? Уже апостолы отвоевали уже. Знаете, так неприятно было. Я думаю, зачем он приехал? Как я избавиться от него? Он приехал с оралом пахать. А мы тут с мечами противостоим дьяволу. Для того, чтобы Божья защита, она была проявлена, и чтобы колдовство не могло войти в церковь. Для того, чтобы каждый из нас был непорочен перед Богом. Тогда Бог говорит, и я приму вас. И тогда я приму вас. Но почему мы не должны проклинать, а благословлять? Это не только ради тех людей, на которых может пойти та анафема или еще чего-то. Самое главное также, это чтобы сохранить нашу собственную душу. Чтобы сохранить нашу собственную душу от естественного влияния ненависти. Понимаете? Вдумайтесь в эти слова. Каждый из нас, он должен сохранить свою собственную душу от естественного влияния ненависти. У ненависти есть особенное влияние. Она не действует никак по-другому. Она начинает действовать через сердце, чтобы ты это произнес своими устами. От избытка сердца говорят уста. Если в твоем сердце ненависть, то уста твои, даже если в твоем сердце ненависть, а уста твои скажут что-то приятное, оно будет звучать как что-то льстивое, обольщающее. И даже если твой собеседник это не поймет, ну, от него ничего не скроешь и не утаишь. Ты можешь сделать притворное лицо, какую ты можешь сделать, какую хочешь улыбку приятную, какую бы она ни была, но если в сердце твоем его не обманешь. Вот так действует дьявол в сердце и уста. Поэтому на этих двух основаниях я и говорю, что нам надо, есть два основания, которые нам надо знать. Это правильное понимание Писания, чтобы ложь не вошла в твои, и правильное отношение к произносимым словам. Очень легко узнать, познать, как написано, по плодам их узнаете их. Точно так я могу сказать, по словам их узнаете их. Поэтому Бог и говорит через Давида, Псалом 24, 4-5 стих. Давид обращается к Богу, и он обращается теми словами, которыми и мы должны обращаться к Нему. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Понимаете, насколько вот это обращение к Богу Давида, насколько оно актуально сегодня для каждого из нас. И если мы не обращаемся к Богу с таким же, с такой же просьбой, с такой же молитвой, «Укажи мне, Господь, пути Твои, и научи меня стезям Твоим», то дьяволу очень легко направить нас на путь вот этого колдовства, ворожеи, чародеев, оккультизм, колдовство и прочие гадатели. Оно все обольщает, оно все прельщает нас. Всем, ну, когда-то, может, и сейчас, я не знаю, но когда-то, когда мы ходили к этим гадам, нам было интересно, а что будет, ну, в ближайшее время, завтра, через год. А где мой возлюбленный или моя возлюбленная, когда появится? А что будет? Всем было интересно. Но когда ты пришел к Богу, я вам честно говорю, я не знаю, как вам, но надеюсь, что вам тоже, абсолютно неинтересно, что будет завтра. Но и абсолютно интересно, что будет завтра. Да? Неинтересно забегать вперед, потому что я уверен, что бы ни случилось, от любви Христа ничего нас не может не отлучить. Ни начало, ни ангелы, ни высота, ни глубина, ни жизнь, ни смерть, ничего. Но если есть что-то в твоей жизни, что может тебя отлучить от Его любви, тогда это я говорю тебе, что это порок. Тогда Божья защита, она потеряет силу. Тогда ты не ищешь путей Божьих и не пытаешься идти стезями Его. А Давид говорит, направь меня на истину Твою и научи меня. То есть он хочет познавать глубину Писания, он хочет познавать Слово Божье. Потому что ты Бог спасения моего, на тебя надеюсь всякий день. Он уповает на Бога. Каждый день. Каждый день. Поэтому Бог знает, то сражение, которое происходит против каждого из нас в небесах. Это мы сидим тихонечко, слушаем проповедь, но вы себе не представляете, что сейчас происходит над нами в этой сфере поднебесной, невидимой для наших глаз. Когда в церкви проповедуется Евангелие, когда Слово Божие меняет твое сердце, когда ты очищаешься от всякого колдовства, когда ты противостоишь дьяволу, когда ты смиряешься, когда ты соглашаешься, когда ты желаешь, активизируется вся сила злобы поднебесной. Ангелы стоят над церковью, охраняя нас сегодня, чтобы мы могли сегодня тихонько сидеть и слушать, принимать Слово и исполнять его. Но мы этого не видим, не знаем, но это происходит. И Бог знает, каждое вот это сражение над каждой церковью, над каждой нашей жизнью, когда мы где-то, пускай не воскресенье в церкви, но Он знает, что когда мы живем непорочно, ищем пути Божьи, Бог знает, какое сражение происходит сейчас за тебя в любой день недели, в любое время суток. А мы знаем, по Слову Божьему, что Бог сказал, кто благословляет тебя, и я его благословлю. А кто проклинает тебя, то я того и прокляну. И самое страшное, что проклятие Божье, оно не будет действовать, что Бог даст болезнь там или еще чего-то. Самое страшное, это когда придет время восхищения церкви, а ты останешься здесь. Почему и Бог хочет, чтобы мы были непорочными? Тех, кто проклинает нас, проклянет Бог, но не ты. Понимаешь? Поэтому и молитвы наши должны быть, чтобы Бог изливал свое благословение не только в твою жизнь, но и в жизнь окружающих тебя, чтобы твоя непорочность, она зажигала людей, которые вообще не знают о Боге или противятся тебе. Но непорочность это не означает, что ты будешь говорить, ты там такой, такой-то, такой-то, потому что ты не ходишь в церковь. Вот почему Бог ждет от нас молитвы, чтобы мы Его светом уничтожали тьму. Не своими знаниями, не своими словами, а Его светом, который сияет через нас. И побеждали, конечно же, зло добром. Аминь. Аминь. Весь Божий народ сказал аминь.